Здравствуйте всем еще раз. Я не часто проповедую, вот, и, ну, я надеюсь, сегодня будет все хорошо, и у меня получится. Бог с вами. Да, и у меня будет такая проповедь о нашей жизни, о жизни христиан, о том, насколько мы меняемся со временем, когда приходим к Богу, и насколько ситуация в нашей жизни меняется. Просто помните себя, когда вы покаялись. Вот этот момент, когда вы покаялись, и вот Бог коснулся каждого из вас. Вы увидели Его влияние на вашу жизнь, вы увидели, насколько Он любит вас, почувствовали это, возможно, кто-то. И вот этот момент, этот апогей, он повлиял на то, что вы приняли определенные решения для себя. Вы приняли решение служить Богу, вы были горячие такие, да, то есть помните, да, первый вот этот вот момент. И со временем человек привыкает, знаете, да, то есть, например, вот если взять каждого из нас, представьте себе, что случились определенные обстоятельства, и вы купили в центре Нюрнберга большой, ну, где-то рядом с Нюрнбергом, скажем, в центре нет, большой дом. И вот первый момент, когда у вас вот эта сумасшедшая недвижимость, у вас будет такой шок, вы будете восторгаться этим, вдруг неожиданно у вас появилось вот такое вот чудесное событие в вашей жизни, у вас большой дом, и все прекрасно сложилось. Но со временем вы начинаете привыкать к этой теме. Ну, как-то становится обыденно, что у вас есть большой дом. И как-то уже все стало обычно. Примерно та же ситуация происходит, когда мы встречаемся с Богом. Сначала вот это эффект большого дома. Он приходит в нашу жизнь, и мы чувствуем, что наконец-таки вот ответ на все в моей жизни. Но потом мы свыкаемся с этой позицией. У нас происходит момент, когда, ну да, Иисус есть в моей жизни. Ну да, я хотел как бы вот делать то, это и так далее. Но в определенный момент происходит то, что мы просто свыкаемся с этим. Большой дом становится для нас обыденным моментом. Иисус становится обыденностью. И здесь, в Германии, это особенно после России, особенно видно, потому что здесь все, в принципе, живут в достатке. И это хорошо, с одной стороны, потому что достаток, он... Это приятный момент, согласитесь. Но с другой стороны, недостаток, он побуждает нас больше искать Бога. Потому что, когда у нас все есть, ну, как-то не очень хочется задумываться о духовных вещах часто. И эти вопросы, они на самом деле постоянно, ну, затухают все больше. Потому что, ну, в России люди живут зачастую гораздо хуже, чем здесь. И им сложно купить даже подержанную машину. А здесь, в принципе, слава Богу, у всех есть все. И, с другой стороны, это вызывает некоторый такой, знаете, нет такого резонанса. То есть мы не имеем цели здесь купить машину, как в России, например, да, то есть у меня вот желание там купить машину, и я вот работаю там, чтобы ее купить, и это сложно там, или даже iPhone все мечтают, допустим, кто-то мечтает купить, и это вызывает, возникают определенные цели, а здесь этих целей нет, потому что, ну, это обыденно, да и никто не смотрит на эти iPhone здесь, в принципе, потому что, ну, есть iPhone, есть, да нету, да и нету, вот. То есть это не вызывает определенной как бы задачи. И когда у человека нет задач, даже таких мелких, все становится ровно. И вот в этой ровности возникает вся проблема, потому что у вас все ровно. Вы приходите на служение каждое воскресенье, и дальше начинается неделя. Вот эта неделя, которая постоянно... начинается, потом опять воскресенье, потом опять... И этот процесс, он не заканчивается, как день сурка. И не меняются никакие, ну, ничего не меняется. Все ровно. Потому что, в принципе, все есть, все хорошо. Страна за меня, в принципе, все решит, если даже меня лишат работы там, и так далее. Там есть определенные социальные, здесь социальные нормы и так далее, которые решают ваши организации, амты и так далее. Вот. Но с одной стороны, да, это хорошо, с другой стороны, опять-таки, все ровно. И когда это происходит, вот этот момент, который был в первый момент, когда мы пришли к Иисусу, желание делать что-то для Него и служить для Него, он потихоньку затихает. Мы входим в день сурка, который каждый раз повторяется, повторяется, повторяется из недели в неделю. И если вы сейчас проанализируете, то в глобальном смысле вы поймете, что со временем, как вы стали приходить в церковь, с каждым годом все больше и больше этот цикл становился более стандартным. Закончились какие-то ненормальные явления цикла. Он просто стал единым каждый раз, одно и то же. И я сейчас хочу обратить ваше внимание, вы помните, это у нас есть такое место в Библии, это Лука 16 глава, там о том, что когда слуга был, да, и у него были проблемы, ну, управитель сказал, что типа дай мне отчет, мы заканчиваем все наши, там, наше сотрудничество, я хочу все закончить и так далее. И он начал решать вопросы, этот слуга, да, он сказал, ну, в общем, вы помните, я не хочу сильно заострять внимание, вот, и призвал должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моего, это третий стих, он сказал, 100 мер масла, и сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому, а сколько ты должен, отвечал 100 мер пшеницы и сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынок света в своем роде. И я хочу сейчас показать вам одно видео. Оно, это обращение к выпускникам Стэнфорда, неверующего человека, но оно очень мудрое. Это видео человека, который имел определенную цель в жизни, и он ее достиг максимально. Это создатель и будущий президент, в смысле, после того, как он его создал, компании Apple Стив Джобс. Я хочу, чтобы вы посмотрели это обращение и обратили внимание на те вещи, которые действительно важны. Вы понимаете, что мы должны сейчас из этого взять то, что ценно. Понятно, что это мирской человек, но я зачастую смотрю много фильмов, и мы даже с Витей очень часто об этом делимся. Обычный мирской фильм, но там есть очень много тех вещей, через которые Бог обращается к нам. Я думаю, все христиане это замечают зачастую. Поэтому давайте посмотрим. Там все готово, да? Запускайте видео. Там буквально, по-моему, 10 минут, но это важно. Есть? Немножко светло, но я думаю, вы поймете. Вы услышите, да.
Thank you.
Спасибо.
I'm honored to be with you today.
Для меня большая честь быть на вашей выпускной церемонии в одном из лучших университетов мира.
Truth be told,
честно говоря, я сам так и не закончил колледж. Никогда не был ближе к выпускному, чем сейчас. Я хочу рассказать вам три истории своей жизни. Всего три истории. Первая история о звеньях одной цепи. Я бросил учебу в колледже Рид через полгода после поступления, но потом еще 18 месяцев продолжал ходить на лекции. Почему же я бросил учебу? Эта история началась до моего рождения. Моя биологическая мать, молодая незамужняя аспирантка, решила отдать меня на усыновление. Ей очень хотелось, чтобы меня усыновили люди с высшим образованием, и меня должна была взять семья некого юриста. Но когда я родился, юрист и его жена вдруг решили, что хотят девочку. Так что моим будущим родителям, которые были следующими в очереди, позвонили среди ночи с вопросом: «У нас тут внеплановый ребенок, мальчик, хотите?» Они ответили: «Конечно». Позже моя биологическая мать узнала, что моя мама не училась в колледже, а отец не закончил даже средней школы, и отказалась подписывать бумаги. Через несколько месяцев моим родителям удалось ее уговорить. Они пообещали, что обязательно отдадут меня в колледж. С этого началась моя жизнь. И 17 лет спустя я действительно пошел в колледж. По наивности я выбрал очень дорогой колледж, почти как Стэнфорд. Все сбережения моих небогатых родителей уходили на оплату учебы. Через полгода я понял, что в этом нет никакого смысла. Я понятия не имел, ни чем хочу заниматься в жизни, ни как колледж поможет мне с этим определиться. А я тратил все деньги, что заработали мои приемные родители за всю жизнь. Тогда я решил бросить учебу и надеяться, что все как-нибудь образуется. В тот момент мне было страшно. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что принял тогда одно из лучших решений в жизни. Как только меня отчислили, я смог бросить скучные обязательные курсы и пойти на то, что казалось мне интересным. Конечно, не все было гладко. У меня не было комнаты в общежитии, и ночевать приходилось на полу в комнатах друзей. Я сдавал бутылки из-под колы по 5 центов за штуку, чтобы купить еду. Каждое воскресенье я шел пешком 7 миль через весь город, чтобы нормально поесть у кришнаитов. Мне очень нравилось. Многое из того, что я тогда узнал, подчинившись своему любопытству и интуиции, впоследствии оказалось бесценным. Приведу один пример. Колледж Рид в те времена давал лучшее в стране каллиграфическое образование. В кампусе все плакаты, все надписи на шкафчиках, все было красиво выведено от руки. Так как мне не нужно было посещать обычные занятия, я решил заняться каллиграфией. Я узнал про гарнитуры с засечками и без засечек, про варьирование расстояний между разными сочетаниями букв, про все, что делает хорошую типографику хорошей. Это было красиво, исторично, изысканно, как бывает только с искусством. Науке такое недоступно. Меня это завораживало. Тогда мне казалось, что в жизни все это никогда мне не пригодится. Но 10 лет спустя, когда мы разрабатывали первый Macintosh, я вспомнил все, что знал про каллиграфию. Macintosh стал первым компьютером с красивой типографикой. Если бы в колледже я не стал ходить на эти занятия, у маков не было бы разных гарнитур и пропорциональных шрифтов. А поскольку Windows всего лишь калька с Macintosh, возможно, этого не было бы ни одного компьютера в мире. Если бы я не бросил колледж, я бы не занялся каллиграфией, и тогда у современных компьютеров, вероятно, не было бы такой хорошей типографики. В колледже соединить все звенья этой цепи было невозможно. Но 10 лет спустя связь между ними стала очевидной. Невозможно замкнуть цепь, если смотреть в будущее, только оглядываясь назад. Остается просто верить, что в будущем цепь как-нибудь замкнется. Нужно верить во что-то, в Бога, судьбу, жизнь, карму, что угодно. Вера в то, что по ходу движения цепь замкнется, придаст вам мужество слушать свое сердце, даже когда оно подсказывает свернуть с проторенной тропинки, и тогда все действительно изменится. Моя вторая история о любви и потере. Мне повезло. Я рано понял, чем хочу заниматься. Мы с Возом вдвоем основали в гараже моих родителей Apple, когда мне было 20. Мы много работали, и за 10 лет Apple превратилась в компанию стоимостью 2 миллиарда долларов со штатом более 4 тысяч человек. За год до этого мы выпустили свое лучшее творение — Macintosh. Мне только что исполнилось 30 лет. И тут меня уволили. Как можно быть уволенным из компании, которую сам основал? Ну, компания росла, и мы наняли одного, как мне казалось, талантливого человека, чтобы он управлял ее вместе со мной. Год или около того все было в порядке. Но постепенно мы разошлись в своем видении будущего, и в какой-то момент совсем разругались. Совет директоров принял его сторону, и в 30 лет меня шуму уволили. Все, чему я посвятил свою сознательную жизнь, исчезло. Я чувствовал себя опустошенным. Несколько месяцев я не знал, что делать. Мне казалось, что я подвел предыдущее поколение предпринимателей. Они передали мне эстафетную палочку, а я ее выронил. Я встречался с Дэвидом Паккардом и Бобом Нойсом и пытался извиниться за то, что все испортил. Мой провал привлекал столько внимания, что я даже думал сбежать из Силиконовой долины. Но понемногу я стал приходить в себя. Я по-прежнему любил свое дело. То, что произошло в Apple, ничего не изменило. Я был отвергнут, но по-прежнему любил. Я решил начать все сначала. В тот момент я, конечно, не понимал, что увольнение из Apple — это лучшее, что могло со мной случиться. Тяжесть успеха сменилась чувством легкости. Я опять начинал все сначала. Я уже не был настолько во всем уверен. Это позволило мне вступить в один из самых плодотворных периодов моей жизни. За следующие 5 лет я основал компанию Next и Pixar и влюбился в прекрасную женщину, которая стала моей женой. Студия Pixar выпустила первый в мире компьютерный мультфильм «История игрушек» и стала самой успешной мультипликационной студией в мире. В силу замечательного стечения обстоятельств, компания Apple купила Next, и я вернулся в Apple. Технология, которую мы разработали в Next, легла в основу нынешнего возрождения Apple. И у нас с Лорен замечательная семья. Я уверен, что если бы меня не уволили из Apple, ничего этого не случилось бы. Лекарство было ужасно на вкус, но похоже необходимым пациенту. Иногда жизнь дает по голове кирпичом. Не теряйте веры. Я убежден, что единственное, что заставило меня идти вперед, это любовь к своей работе. Нужно найти то, что вы любите. К работе это относится в той же степени, что и к личной жизни. Работа занимает большое место в жизни, так что единственный способ быть по-настоящему довольным жизнью — это делать хорошую работу. А единственный способ делать хорошую работу — это любить то, что делаешь. Если вы еще не нашли свое любимое дело, продолжайте искать. Не успокаивайтесь. Как со всеми сердечными делами, когда найдете, поймете. И как любые настоящие отношения, эти отношения с годами будут только улучшаться. Так что ищите. Не успокаивайтесь. Моя третья история о смерти. Когда мне было 17 лет, я прочитал, что если каждый день живешь как последний, однажды наверняка окажешься прав. Это произвело на меня впечатление. И с тех пор, вот уже 33 года, я каждое утро смотрю на себя в зеркало и спрашиваю, если бы сегодня был последний день моей жизни, захотел бы я сделать то, чем собираюсь заняться? Если слишком много дней подряд я отвечаю «нет», я понимаю, что нужно что-то менять. Помнить о том, что скоро умрешь, лучший инструмент для принятия жизненно важных решений. Перед лицом смерти почти все теряет значение. Ожидания окружающих, амбиции, страх позора или провала. Остается только то, что по-настоящему важно. Помнить о том, что умрешь, это лучший известный мне способ не попасться в ловушку, не решить, что тебе есть что терять. Ты уже голый. И нет никаких причин не следовать велениям сердца. Примерно год назад мне поставили диагноз – рак. Пол восьмого утра я прошел сканирование, которое отчетливо показало опухоль в поджелудочной железе. Я даже не знал, что такое поджелудочная железа. Врачи сказали, что, скорее всего, это неизлечимый вид рака, и что жить мне осталось не больше 6 месяцев. Врач посоветовал мне пойти домой и привести в порядок свои дела. На их языке это означает «готовься к смерти». Это значит, надо собраться и сказать своим детям все, что хотел. Казалось, на это есть еще лет 10, а оказалось всего несколько месяцев. Это значит, что надо все подготовить, чтобы твоей семье было как можно проще справиться. Это значит, надо прощаться. Я жил с этим диагнозом целый день. Вечером того же дня мне сделали биопсию. Эндоскоп через горло и желудок засунули мне в кишечник. Ввели иглу в поджелудочную железу и взяли несколько клеток опухоли. Я был под наркозом, но моя жена рассказала, что когда врачи увидели образцы клеток под микроскопом, они заплакали. Оказалось, что у меня очень редкий операбельный рак. Мне сделали операцию. И слава Богу, теперь я в порядке. Это было самое близкое столкновение со смертью, которое мне пришлось пережить. Я надеюсь, что столкнуться с ней ближе мне не придется еще лет 20. Раньше смерть была для меня полезным, но умозрительным понятием. Теперь, пережив все это, я могу сказать с еще большей уверенностью. Никто не хочет умирать. Даже люди, которые хотят попасть в рай, не хотят для этого умирать. И тем не менее, смерть — это общая для всех нас конечная остановка. Дальше никто не поедет. Так оно и должно быть, потому что смерть, видимо, лучшее изобретение жизни. Это способ обновления. Она расчищает старое, чтобы дать место новому. Сейчас новое — это вы. Но пройдет немного времени, и вы станете тем старым, что нужно убрать с дороги. Простите за драматизм, но так оно и есть. Ваше время ограничено, так что не тратьте его, проживая чью-то чужую жизнь. Не попадайтесь в ловушку догмы. Не живите чужими выводами. Не давайте шуму чужих мнений заглушать ваш собственный внутренний голос. И самое главное, имейте мужество следовать своему сердцу и уму. Они ведь уже знают, чем вы хотите быть на самом деле. Все остальное вторично. Во времена моей молодости было такое отличное издание — каталог всей Земли. Оно было Библией моего поколения. Парень по имени Стюарт Брандт издавал его недалеко отсюда, в Менло-парке. Это было в конце 60-х, до компьютеров и компьютерной верстки. Все делалось вручную, с помощью печатных машинок, ножниц и полароида. Это было что-то вроде Google на бумаге, но за 35 лет до возникновения Google, сделанное идеалистами издания, набитое удобными придумками и гениальными идеями. Стюарт и его команда сделали несколько изданий этого каталога. Когда идея себя исчерпала, подготовили последний выпуск. Была середина 70-х. Мне было столько же лет, сколько вам сейчас. На последней странице обложки там была фотография сельской дороги ранним утром. Такой дороги, по которой хочется поехать куда-нибудь автостопом. Под этой фотографией была подпись «Оставайся голодным, оставайся безрассудным». Они выходили из игры, и это было их прощальным посланием. Оставаться голодным, оставаться безрассудным. Я всегда этого хотел. И теперь, когда вы выпускаетесь из университета, чтобы начать все по-новому, я желаю этого вам. Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными. Спасибо большое.
Да, я здесь. Я думаю, вы посмотрели. Вот, я просто не смог бы сказать так, как он. Но вы понимаете, у него и опыт побольше, и оснований для того, чтобы говорить, тоже достаточно. Конечно, это мирской человек. Не знаю, он умер уже. И как сейчас, как там сложилось в конце, не в курсе. Но я вам хочу сказать, что много, как вы видите, мудрости в его словах и много тех вещей, которые нам бы не помешали, как христианам. Я вернусь к тому, что было в самом начале, когда я говорил. Когда вы пришли ко Христу, у вас появилось вот это вот горячее желание сделать нечто для Господа или делать для Него постоянно. Кто-то хотел служить Ему, кто-то хотел делать какие-то... я не знаю, ездить на миссию, может быть. Кто-то хотел петь, кто-то хотел играть. Я думаю, есть много разных направлений в нашем деле. Но со временем все стало обычно, и все стали в норму. В норму обычного человека. Кто-то научился играть на бас-гитаре, ну, Катя, это не про тебя, я вообще говорю. И знаете, приходит такой момент, вот ты научился играть на бас-гитаре, ну, ты вроде бы научился, и все. То есть вот этот первый порыв, я помню, я раньше играл на барабанах в прославлении тоже какой-то период времени, еще в Баку в церкви когда был. И я помню первый раз, когда я сел за барабаны, и было так тяжело просто отделить вот эту руку от этой ноги, потому что они одновременно работают, и мозг, он так синхронизирует их. И очень сложно вот это сделать. И я первый раз, когда сел за установку, мне было очень тяжело. И я прям сидел, барабанил. А потом я научился барабанить. Ну как, стандартно. И все. Дальше было неинтересно. Но я не был еще барабанщиком. Я помню, я читал про барабанщика, по-моему, есть такая рок-группа, Limp Bizkit, по-моему. У них барабанщик просто один из лучших в мире. Так вот, он тратит каждый день 4 часа, чтобы играть на барабанах. Понимаете? И это люди мира. Только что вы увидели человека, который тоже имел мечту, имел желание, у него была цель. Но он был посвящен ей больше, чем мы посвящены Христу. Больше, чем мы посвящены тому, к чему мы призваны. Вы посмотрите, сколько в его словах желания достигнуть того, чего он хотел. Вот если бы каждый был Стивом Джобсом здесь, мы бы здесь не Apple создали. У нас было бы здесь, я не знаю, мировая корпорация. Но мы не имеем таких рвений и желаний, таких, какие имел он. Даже он, я не говорю про Христа. Нам даже от Стива Джобса далеко. Очень мало людей сегодня имеют вот этот огонь. Еще раз возвращаемся к тому, когда вы покаялись. Вспомните тот момент, как сильно вы хотели делать что-то для Господа. У вас появилась какая-то цель и мечта. И я не говорю сейчас, служение Господу, оно не только в церкви может быть. Кто-то может хорошо работать, хорошо делать свое дело и этим служить Богу. Когда вы приходите на природу, скажем, все вокруг, оно прекрасно. Когда вы, если вы можете посмотреть в телескоп, да, или посмотреть хотя бы элементарно там National Geographic или какую-то программу про космос, вы увидите, что в космосе проходят какие-то процессы. Их никто не видит, но они там проходят. Вроде бы можно задать вопрос Богу, зачем? Вот зачем вот это все? Вот зачем сейчас вот какие-то бураны проходят на Нептуне? Вот за кому? Вот вы видите это? Нет. То есть мы бы с вами точно бы не сделали буран на Нептуне, если этот Нептун никто не видит. Это я вам говорю, что про Нептун. А там еще есть галактики. Вы просто знаете, что там миллиарды галактик. Там что-то происходит. Зачем? Кому оно надо? Кто-то из вас, люди, ученые догадываются там специальным оборудованием по анализу цветокоррекции, цветовому анализу, догадываются, какой состав, там, состав у звезды, из чего она... То есть это так настолько примерно, что даже ученые примерно понимают, что там может происходить где-то там. И Бог это сотворил. А для чего? Ну, правда. Вроде бы не имеет смысла. Но просто Бог – это личность, которая делает все по максимуму. Если творим мир, то творим мир. А Бог создал нас по своему образу и подобию. И сегодня вы видели вот этого человека, который действительно, вы понимаете, то есть природа человека быть таким, как Бог, творцом. И вот он нашел в себе эту деталь, нашел в себе этот образ Творца, и он смог сделать то, что изменило всю индустрию целиком. Вся индустрия изменилась благодаря деятельности этого человека или тех людей, которые были рядом с ним. Этот огонь поменял все вокруг. И сегодня многие вещи, которые вроде бы стали обыденностью, они, в них есть этот человек. Он изменил мир. Но представляете, что бы было, если бы мы могли сделать что-то подобное? Это было бы гораздо круче, потому что Бог, Он с нами. И вроде бы оно так. И когда Бог с нами, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, мы слишком сильно успокаиваемся. Потому что, когда человек один, он понимает, что он один, и это его заставляет идти. Но вот когда ты с Богом, почему-то нас это не заставляет идти, а заставляет просто закрыть на все глаза, а, Бог со мной, все будет нормально. Нормально-то оно будет, но как мы можем изменить этот мир? Что мы можем сделать? Каждое воскресенье мы с вами здесь, но мы ничего не меняем. Столько свободных мест, столько людей вокруг. Ничего не происходит. Мы привыкли. Привыкли к тому, что сегодня есть. У нас нет этого огня. С тех пор, как это произошло, наше покаяние, все стало стабильным, нормальным, хорошим. У нас нет этого, стивовского огня, который имеет желание просто достичь цели, к которой мы призваны. Если ты можешь петь, пой, если ты можешь играть, совершенствуй свою музыкальную способность, модифицируй себя. Если ты работаешь кем-то, то работай так, чтобы люди все обалдели вокруг. Извините за это слово. Но они должны понять, что вы особенный, что вы не такой, как все вокруг, что у вас есть какая-то цель в жизни. Наверняка у вас есть какая-то мечта. Вы же имеете мечту. Почему ее нет сегодня с вами? Почему она ушла на второй план? Почему она перестала быть центральной в вашей жизни? Наш Бог дает вам мечту. Наверняка. Я думаю, что у всех была мечта. Может быть, она была. Но это ваши цели, ваша миссия, которая является центральной, ради которой Бог вас сотворил. Бог не творит человека просто так, ни одного. Для чего-то Он его создал. Есть цель. И мечта, которая в вас, это проекция Божьей мечты для вас. Таким бы Бог хотел вас видеть, когда вы достигнете этого. Его цели. И мечта всегда имеет противостояние. Вы помните, знаете, да, то есть был Иисус. Он и сейчас есть, но я говорю о его земном пребывании. И у него была мечта создать церковь. И противостояние было – это крест. То есть есть всегда что может противостоять вашей мечте. Если вы не пройдете крест, то вы не придете к победе. И церковь не была бы создана, если бы не было креста. То же самое можно сказать о многих других героях Библии. И в чем цель противостояния? Вот этого противостояния, которое возникает, когда вы решаете идти к той цели, которая у вас есть, к той мечте. Первое – это самопознание. Самопознание дает вам возможность понять, кто вы есть вообще по жизни, так сказать. Вы познаете, насколько сильно вы хотите того, чего вы хотите. Насколько сильно вы дорожите этой мечтой. И люди вокруг, возможно, люди, возможно, обстоятельства будут говорить вам, что «да не, это не твое». Да нет, это не получится, это вообще нереально. Но если ты веришь, что Бог сказал о тебе, а не в то, что говорят люди, то ты должен пройти это противостояние. И второй пункт, для чего нужно противостояние, это познание Бога. В самой тишине, когда все вокруг против тебя, когда все обстоятельства против тебя, все события против тебя, и люди вроде бы не с тобой уже, они не верят в твою мечту уже. Не верят, ну как бы, ты же, это твоя мечта, людям трудно поверить в то, что если ты будешь говорить, то будет история, как с Иосифом. Вы помните его историю. Когда он увидел мечту, и он решил, елки-палки, я могу об этом всем рассказать. И он рассказал. Рассказал братьям, но те не поняли его мечты. Потому что она была слишком необъятна и слишком, ну, и она принижала их достоинство, она была не такая, какую бы они хотели видеть. Каждый хотел видеть бы себя на месте Иосифа в тот момент. И зачастую, когда вы будете делиться вашей мечтой, люди вокруг скажут, да нет, ну, я как бы хочу. Они захотят быть на этом месте. И так получалось, что они пошли против. И вы знаете, то же самое, что было у Иисуса, крест, да, это испытание, противостояние, то же самое было у Иосифа. Куча всего, и плен, и рабство, и все что угодно. Но Бог провел его через все, пока не привел его к победе. И еще раз, вот это вот и есть вторая цель противостояния – это познание Бога. Лучше всего узнаешь Бога в темный период своей жизни. Это у меня тут так записано. Потому что именно в этот момент вы действительно его лучше всего узнаете. Когда все хорошо, и как-то не хочется особо тратить на это время, а вот когда все плохо, ты и на коленях, и в молитве, и вот тут Бог начинает проявляться в твоей жизни. Вспомните Иова, да? То же самое, та же самая история. Он прошел через все, через эти мучения, пока не пришел к своей мечте. И в 3 Царств 8.12 вы можете также прочитать. «Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле». Вот об этом я вам как раз и говорил. То есть тогда, когда вокруг полная тьма, там благоволит Бог обитать. Вы можете увидеть его там. Но прийти к этой мгле вы можете только лишь в том случае, если у вас будет цель, к которой вы будете идти, и придет этот момент, когда все вокруг будет против вас, и вы станете перед Богом, и вы его увидите. Если у вас нет цели, если у вас нет желания, если у вас нет мечты, то вы не придете к этой позиции. И в принципе, технически, вы не сможете таким образом узнать Бога. Потому что если у вас нет стремления, то вы неинтересны. В принципе, даже дьяволу вы неинтересны. Потому что вы не представляете никакой ценности. Ценности и какой-то проблемы для него. Проблема для него будет тогда, когда от вас может быть какой-то результат. Когда ваша работа или ваша деятельность может принести какие-то плоды, которые будут для него проблемой. Вот тогда он и создаст условия тьмы и всего остального. И вроде бы это как бы страшно, но это как раз-таки тот самый способ увидеть Бога в своей жизни. Пройти вот эту темноту, Бог придет и расставит все по местам. И я верю, что Бог, еще раз повторюсь, создал нас творцами. Творцами такими, каким он является. И если вы за последнее время ничего не творите, есть два варианта. Я не говорю сейчас там, о каких-то... Творение – это разное, да? То есть это какие-то рабочие моменты, какое-то служение какое-то. Развитие какое-то в жизни. Если в вашей жизни нет никакого развития, то есть два варианта. Либо Бог лжец, потому что Он не создал нас по своему образу, подобию, получается так. Либо с нами что-то не так. Как сказал Стив Джобс сегодня, если я каждый день говорю себе, что я делаю сегодня не то, что бы я делал в последний день своей жизни, значит, в моей жизни что-то не так. Вот вы делаете сегодня то, что вы бы делали в последний день своего жизни. Сегодня, завтра, послезавтра и так далее. Есть ли это в вашей жизни сегодня? Если вы слишком часто говорите «нет», хотелось бы что-то изменить. И, конечно же, общая цель противостояния – это помешать достичь вашу мечту. Но, с другой стороны, это как раз и есть способ понять, кто вы и кто есть Бог. Все, что вокруг построено, и сделано, это результат деятельности человека, который не сдался. И вы неудачник не потому, что терпите неудачи, а потому, что не сдаетесь. Вот какая основная тема. И мы знаем историю Иисуса, Иова, Иосифа. Они все прошли противостояние и пришли к мечте. Я думаю, я не буду заострять на этом внимание. Вы все помните эти прекрасные истории, которые завершились полной победой. И чем ближе мы к осуществлению мечты, тем сложнее и темнее становится вокруг. И вы знаете, есть такой великий изобретатель Томас Эдисон. Он имел порядка около 10 тысяч экспериментов, пока изобрел обычную электрическую лампочку, которой мы с вами пользуемся. И у него есть такая фраза: «Я не терпел поражений, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают». Вы понимаете, человек... Вы представляете, вот мы сейчас это с такой легкостью можем об этом рассказывать. Вы понимаете, 10 тысяч раз, 10 тысяч. Вот я бы после 10-го закончил. Ну, правда, ну, согласитесь. А тут 10 тысяч. Насколько человек... Я верю, что Бог таких людей может благословить. Даже неверующих. Просто на 10-тысячный раз он ему просто: да вот тебе спираль, сделай свою лампочку. Понимаете? И это настолько поражает. Сколько было людей, которые были верны тому, о чем мечтали. А мы просто сидим. Почему-то в нас этот огонь, он погас. Нам далеко до Томаса Эдисона. Мы не можем даже десятка раз сделать попытки чего-то достичь. И это очень обидно и страшно, потому что мы ничего не меняем, мы ни на что не влияем. Я помню, когда я покаялся, я мечтал, ну, у меня была мечта и определенные цели. И спустя время мне нужен был компьютер. Я занимался христианской музыкой, и у меня не было, тогда было сложно с этим всем. И у меня были деньги, я не знаю, может быть, на 10-ю часть компьютера. И я сказал Богу: я хочу этот компьютер. Мне очень важно, чтобы он у меня был. И я решил, что я куплю, я буду поступать так, как если бы я поступал, если бы у меня все было. То есть представим, что у меня есть деньги. Представим, что я могу это сделать. И я пошел на эти деньги и купил наушники, которые мне нужны были для мастеринга. Просто вот, то есть я понимал поэтапно, я покупаю наушники, а потом иду за компьютером. И вроде бы эти деньги – это все, что у меня есть. И я пошел, купил, я сделал свой шаг. И знаете, я шел с этими наушниками, иду по магазинам, и захожу в один компьютерный магазин, и там у него продавались, там хороший парень работал, у него продавались компьютеры, и он говорит: ну, я могу вам... Я говорю: да, блин, извините за это слово, я не могу купить, потому что мне еще кредит не давали, вот. Мне не давали кредит. И я подхожу к нему и говорю: не могу я взять, он мне уже разрекламировал, сказал: мы тебе соберем. Он говорит: не можешь взять кредит, я тебе дам кредит. Просто так. Без паспорта. Я говорю: ты меня впервые видишь. Кто ты? Ты кто я? Я могу... Все нормально, не переживай. Он мне говорит: не переживай. Вы понимаете? Я принес ему первый взнос. Там, по-моему, было 20%. Это вообще ерунда была. И я забрал домой компьютер. Это вообще было чудо, вы понимаете? Я потом всех людей, кого знал, посылал к нему, говорил, что это очень хороший магазин и так далее. Ну, для меня это было чудо на самом деле, потому что банки мне отказались дать кредит. У меня не было кредитной истории и так далее. А вот этот человек, он просто дал, просто так. Какое-то время спустя у меня была христианская группа уже, мы пели песни, и мы хотели снимать клипы. Я мечтал купить камеру. Не купить, а вообще, чтобы у меня была просто камера. И тогда это было сложно, не то, что сейчас у всех айфоны, там все круто. А камеру хотелось профессиональную, чтобы можно было снимать крутые клипы. И я везде видел эту камеру, во всех проповедях, везде. Уже все смеялись надо мной. Сейчас там какой-то проповедник говорил о каком-то чуде. Все говорили, а сейчас перец опять там про камеру думает. То есть, вы понимаете, это было настолько сильно в моем сердце, я так хотел эту камеру, что я везде видел только ее. Во всех проповедях, все, что говорили вокруг, мне говорило про камеру. И спустя время человек из Прибалтики, есть такой телеканал Live TV, вот, он стал со мной переписываться. Я ему рассказал о своей нужде. И он говорит, окей, я пришлю тебе камеру. И мне пришла бандероль с камерой. Мой пастор, он так очень двояко относился к моей деятельности молодежной христианской музыки, но когда он увидел, что мне прислали камеру, он задумался. Он сказал, что-то в этом есть чудо Божье. Вы понимаете? И видите, вот та же самая история. Люди вокруг, они всегда могут быть... И это не всегда их проблема, что они плохо к вам относятся, они не любят вас, они не хотят видеть вашу мечту, им не нравится, что вы подниметесь где-то там в чем-то. Они просто не видят это в той перспективе, в которой Бог дал видеть вам. Когда пастор увидел камеру, он увидел результат. И у него мнение по этому вопросу изменилось. Бог доказал ему в определенный момент, что это его дело. Поэтому если вдруг вас где-то не принимают, это не значит, что вы должны остановиться. Но если это Божье дело, то Бог докажет, что вы правы. В этом вся основная суть вот этой темного момента, темной стороны, когда вы проходите, чтобы пройти это противостояние, чтобы прийти к свету, к победе. Когда пришла камера, все увидели, да, ну не все, там, кто был вокруг этого дела. Бытие 28:18-19. «И встал Яков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя тому Вифиль. Яков положил камень под голову, и Бог открыл небеса и дал мечту в его жизни. Если вы положитесь на твердый камень, как сделал Яков, Бог даст вам мечту. И Божья мечта для вас откроется вам, если ваша голова будет в правильном месте. Подушка стала памятником, он излил на нее елей и так далее. Когда Иоанн преклонил голову на груди Иисуса, это то же самое. Он знал, где можно найти покой. И спустя время Бог дал ему мечту. И он заглянул в небо и увидел, и написал нам откровение. И эти люди, они все имели мечту. Просто мечту, сумасшедшую мечту. Достигать чего-то в этой жизни. И если бы просто Стив Джобс был христианином, то он бы сегодня говорил... Это бы принесло гораздо больше плода, чем сегодня произошло, чем вот мы видим по результатам. Но мы, христиане, мы настолько спокойные и тихие, что мы не способны быть такими, как он. Я не говорю даже про Иоанна или того же Якова. У нас нет вот этого вот желания достичь. Когда ты идешь, и ты просто... Даже у меня уже нет того... Что было, когда я хотел камеру? Я правда говорю вам, уже нет этого. Стало все нормально. Хочешь камеру, иди купи. Все есть. Все у всех есть. И из-за того, что у нас у всех все есть, нам, в принципе, всего стало хватать, и мы потеряли... Вроде бы все стало доступным. Сегодня я разговариваю с молодежным пастором в Азербайджане, он говорит, когда вы были, мы постоянно с вами боролись. То вы сделали какой-то рок-концерт в церкви, то вы сделали... Сейчас ничего нет. Нам не с чем бороться. Просто не с чем. Людям все равно. И вроде бы сегодня всем разрешают. Все говорят, делайте. И аппаратура уже самая лучшая во всех церквях. Но никто ничего не делает. Потому что все стало доступно. И это сделало нас очень пассивными, не только нас, всех, всех по всему миру. И мне бы хотелось, чтобы ободрить вас, чтобы вы вспомнили, кто вы были в самом начале, о чем вы думали в самом начале. И я хочу, чтобы ваша мечта, она стала, занимала центральную позицию, ваши желания, ваши цели, которые вы изначально приняли для себя. И мнение окружающих людей не должно иметь никакого значения. Мнение 10 человек заставили 3 миллиона человек блуждать по пустыне 40 лет. Вы понимаете, насколько это была катастрофа для народа? Сейчас легко говорить, а что, ходили по пустыне. Вы понимаете, что такое ходить в пустыне? Мы тут с Витей обсуждали, там, и какие поставки продовольствия там были на самом деле, и как это все было сложно. Сейчас легко говорить, а что они возроптали, там манна им надоела, они хотели мяса. Думаете, вы бы не захотели? Сейчас легко говорить. А это был целый народ, который был без мяса. И вы понимаете, там написано, недавно Витя проповедовал, что у них аж из ноздрей пошло мясо. Они настолько сильно были голодными по этому мясу, что они его хотели. Тут нужно было решать. Либо ты идешь за Божьей мечтой горячо, и тебе плевать на все, на то, что ты ешь, да? Мы не сосредотачиваемся на еде. Еда – это посредственная вещь, что необходима для нашей жизни. Мы будем, можем есть, в принципе, чтобы нам было достаточно. Конечно, иногда хочется сходить в хороший ресторан, поесть и так далее. Но это не центральная позиция нашей жизни. Но люди были настолько голодны, они хотели это мясо. И вот они его настолько ели, жадно, что оно вошло из ноздрей. И на самом деле сегодня легко говорить об этом нам всем. Но если мы оказались там, это спорно, где бы мы были и какое бы мы решение приняли в тот момент. Потому что сегодня это мясо едят многие, даже в церкви. Всем всего достаточно. И когда это мясо идет из ноздри, мы теряемся. Мы просто теряемся, мы живем обычной жизнью обычного человека. Мы умираем как творцы. Как творцы всего, что нам необходимо сотворить. Образ Бога в нашей жизни, он теряется. Ведь Он нас сотворил по своему образу и подобию. Но вы можете мне это доказать? Вы созданы по Его образу, по делам вашим. Я не прошу сейчас ничего доказывать, но в принципе. Смогли бы вы ответить, да, я за последнее время, я сделал вот это, потом вот это, я сделал то, и вот я готов ответить на этот вопрос. Себе лично. Или же, как было сказано, вы уже несколько раз не живете каждый день, как последний. И я хочу завершить некоторый момент. Я вам сказал о решении окружающих людей, о мнении окружающих людей, и оно не должно иметь влияние в вашей жизни. Знаете, если нарисовать прямую, да, скажем, вот на компьютере вы нарисовали, на экране, вот у меня компьютер, я нарисовал здесь точка, и у меня получилась прямая. И вот она на моем компьютере. И вот где-то там она продолжается, да, прямая не имеет начала и конца. Если мы здесь сдвинем точку на 1 миллиметр, просто вот одну из точек, или верхнюю, или нижнюю, то где-то там разница будет глобальная. Эта прямая пойдет вообще в другие координаты. И чем дальше она будет от этого компьютера, тем точка этой прямой, да, тем больше разница будет от ее начальной позиции. И на самом деле ваши маленькие действия, ваши маленькие решения, которые есть, они могут изменить глобально все. Вроде бы 1 миллиметр. А какой результат может произойти, вы даже не можете себе представить. Бытие, 21 глава, 17 стих. «И услышал Бог голос отрока». И ангел Божий, помните историю с Агарью, да? «И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей: „Что с тобой, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где находился. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него народ великий“». Давайте вот вспомним несколько минут или некоторое время назад, что случилось перед этим стихом. Агарь была с отроком, да, с сыном в пустыне. Вы понимаете, это, ну, катастрофа. Вы понимаете, как многие здесь матеря сидят, и они понимают, что это жесть, грубо говоря. Сын умирает, воды нет, все. Вот это его, это все, что было у Агари, это ее мечта, это все, что у нее есть, сын. И вот ты ничего не можешь сделать. Просто катастрофа. И она не может смотреть на то, как умирает ее сын. Ну, ни одна мать, наверное, не смогла бы на это смотреть. И уже она настолько попала в эту тяжелую ситуацию, она просто оставляет сына, чтобы не видеть его смерти. И уходит. Но сын, да, сын начинает, Богу, написано, что Бог услышал зов. Вы помните, да, отрока? Он услышал голос мечты. И тогда он обратился к Агаре. Он сказал: иди и возвратись к сыну. Вот вода, напои его и реши все вопросы. На самом деле, здесь сын являлся также, можно сказать, молитвенником этого вопроса. То есть мечта, она обратилась к Богу. Когда Агарь была полностью обезоружена, когда пришла самая тьма в ее жизнь, в этот момент Бог услышал мечту. И он сказал: вернись и исполни то, что должна. И написано, что Бог открыл глаза ее, увидела колодец с водой, и пошла, наполнила мех водой, и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос. То есть проект был реализован, прямо скажем. И это на самом деле очень важный момент в ее жизни. Она, все, что у нее было, это вот эта мечта, она была исполнена. И я верю, что каждый из вас, он имеет вот эту вот первую мечту, когда вы пришли к Богу, которую вы имели в какой-то период своей жизни, когда это зажглось. Но вы настолько привыкли ко всему, что это умерло в вас. Оно где-то там живет, и вы помните: да, да, я когда-то хотел это сделать, я когда-то хотел этого достичь. Но все, как бы обыденность, она привела нас к нормальному состоянию. Но я верю, что вы можете пробудить это, и Бог даст вам победу, когда вы встретитесь с Ним в этой тьме, которая предшествует этой победе. Вы узнаете Его личность, вы узнаете, кто Он, и потом придет победа. И очень важно в момент победы, знаете, как в древнеримской традиции, когда завоеватели шли, военачальник шел, он, то есть момент славы был его. Он шел по городу, его все там собиралось множество народу, все хлопали, аплодировали, и как бы все было нормально, но рядом с ним шел раб, который говорил ему одну фразу каждый раз, ну, на протяжении всего времени их движения. Он говорил: «Момента море». Она обозначала: «Помни о смерти». чтобы он знал, что он всего лишь человек. Насколько крутой бы он ни был, насколько сильно глобально он не завоевал там полмира, ему об этом напоминали. И в момент победы я хочу, чтобы каждый из вас помнил, кто он и почему вы достигли того, чего вы достигнете, когда мечта придет к вам. И я бы хотел, чтобы все, о чем вы мечтали, все, что было в вашем сердце, вы подняли наружу.